Глава первая. Антипенко развернул львиный фас в сторону Зоси из отдела фарфора и спросил, кто поедет получать шинели. Зося спросила, какого цвета шинели. Этого Антипенко не знал. Под окном стоял автобус с финскими туристами. На сиденьях дремали уморившиеся бабушки. «Наверное, черные выделят», — сказал долговязый Боря Колобок. «С черепом и костями».
«Не говори глупостей», — обиделась Зося. «Тебе хорошо, у тебя юнкера. А на нашем участке еще баррикаду не достроили».
«Я звонил им», — сказал Антипенко. «У них прорыв. Студентов мобилизуют». Обшитая черной клеенкой дверь чуть приоткрылась, и Раиса Семеновна заполнила проем полной грудью. «Шинели готовы. Пора ехать на склад».
«Ну, с Богом», — сказал Зосе Антипенко. «Распоряжайся».
И крикнул вдогонку. «Чтобы не подрезать и не ушивать. За шинели я головой отвечаю. Историческая правда прежде всего». Зося кивнула, не оборачиваясь.
Боря Колобок спросил Антипенку.
«А оружие когда получать будем?»
«С оружием трудности. Мне на складе уже выписали. И виза была. Но тут звонит Соколов из обкома. Он оружием сейчас ведает и говорит. Эту партию на Ближний Восток отправили. Неувязка вышла».
«А пушки завтра из артиллерийского музея подвезут. 3 штуки».
«Только что снаряд на столе лежал. Не видел, куда я его задевал». Пока Антипенко растерянно шарил по столу веснушчатыми руками, Боря налег на стол верхней половиной своего ломкого длинного тела и громко прошептал.
«Милиция на площади будет?»
«Это еще зачем?»
«А вдруг в самом деле?»
«Чего?»
«Вдруг они ворвутся в самом деле? У нас же ценности мировой культуры на миллиарды новых рублей».
«Ты, Колобок, это кончай. В каждой колонне идут члены бюро райкомов, так что без паники, понял?»
«Понял»,
— сказал Колобок неубежденно. «А милиция в других районах пригодится. Народ будет праздновать, а он требует контроля».
«Может быть. Ну, я пошел».
«Только совсем не уходи. Может, понадобишься. Сам понимаешь, положение напряженное, в любую минуту могут поступить новые распоряжения из инстанций».
«Ладно».
Колобок поправил модные очки и, широко расставляя худые ноги, направился к своему отделу. В гобеленной галерее Колобок встретил красивого Извицкого. Извицкий вел экскурсию. Колобок протолкнулся к нему сквозь строй пенсионерок.
«Долго тебе еще?»
— спросил он, наклонившись к уху экскурсовода.
— «Сейчас кончу, а что?»
— «Беги сразу в отдел, важное дело».
Семеонова Колобок разыскал в буфете. Семеонов пил кефир. Колобок сказал Семеонову о встрече в отделе и заодно попросил предупредить античников. Через 10 минут в комнате отдела Дальнего Востока собрались 10 сотрудников Эрмитажа. Колобок сел на исцарапанный поколениями кандидатов и докторов письменный стол, отодвинул в сторону ножны от самурайского меча и сказал.
«Товарищи, я собрал вас, вы сами догадываетесь, почему. Сейчас я был у Антипенки, и старый хрен дал понять, что милиции на площади не будет».
Колобок блеснул очками, и взгляд его приобрел суворовскую пронзительность. Остальные молчали.
«Не поняли? Объясню. Через 2 дня штурм Зимнего. Известно всем. Штурмовать выделены Кировский завод, сводная колонна обкома комсомола, группа персональных пенсионеров и другие организации. Если не будет милиции, штурмующие могут увлечься и ворваться в эти стены».
Мертвая тишина воцарилась в комнате отдела Дальнего Востока.
«Баррикады наши сделаны на живую нитку. Только для кинооператоров. Пушки без замков. Из артиллерийского музея. Наши винтовки ушли на Ближний Восток. Чем мы задержим?»
«Постой, Борьк», — сказал тут Семеонов. «Ты что же хочешь сказать, что штурмующих в Зимний пускать нельзя?»
«Пускать придется, но не дальше вестибюля. Я все понимаю. 50 лет назад штурм был настоящий, и тогда Зимний пал. Но кто-нибудь подсчитывал действительный ущерб в 1917 году? «Никто! Но тогда юнкера хоть как-никак, а дворец защищали. Сейчас мы защитить его не сможем, И кто гарантирует нам стопроцентную сохранность памятников культуры и искусства? Ты, Симеонов?
Нет, зачем так сразу? Штурмующие должны понимать. Там представители партийных органов пойдут, как по льду Кронштадта.
А о массовых психозах ты слышал?
Это где массовые психозы?
Грозно сверкнул черными очами Извицкий. Ты с каких позиций выступаешь? Люди на святое дело собрались.
Кто-то хихикнул. Колобок шлепнул ладонью по столу.
Я выступаю с наших позиций, с позиций сохранности народного достояния.
Ребята, вы, по-моему, соревнуетесь в лицемерии, заметил Симеонов.
Колобок почти не смутился. Я выступаю с позиции сотрудника и, если хочешь, патриота Эрмитажа. Мы обязаны не допустить повторения ошибок 17-го года. Мы обязаны это сделать как члены партии, комсомола и просто профсоюза.
Еще побьют чего доброго, — неудачно пошутил кто-то из древних греков. И будут правы, — добавил Симеонов. Если людям разрешают раз в полсотни лет взять штурмом Зимний дворец, то они имеют полное право немного пошалить.
И все-таки в райком надо бы сходить, — тоскливо произнес Извицкий.
Колобок даже удивился. Он не ожидал поддержки с той стороны.
«Сходить можно», — сказал кто-то от двери.
«И заодно вооружиться», —
вставил Колобок, который ковал железо пока горячо.
«Мы должны быть готовы ко всяким случайностям».
Колобок соскочил со стола и широко развел руками.
«Это же все наше, народное. Мы — дети рабочих и служащих, и сегодня...» Может, для некоторых впервые в жизни наступило серьезное испытание. Я не хочу возражать против решения ЦК повторить в день 50-летия штурм Зимнего. Это, ребята, мудрое решение. Но без милиции может произойти взрыв. Я сам слышал такие разговорчики на улице.
Какие?
Неважно, какие. Считай на уровне анекдота. Случайности. Это тоже необходимость.
Кто в райком пойдет? Сам?
«Сам схожу. А ты, Извицкий, побеседуй с девчатами».
«С какими?»
«С нашими, которых в женский батальон смерти мобилизовали. Там у них Зося комбат. Она сейчас за шинелями поехала на театральный склад».
На том и разошлись. Только Симеонов в дверях остановил Колобка и сказал серьезно: «Ты в райкоме не очень, а то еще выговор схлопочешь за паникерство».
«Дурак я, что ли? Я про милицию намекну». «Сами должны понять. Если что, им же отвечать придется».